Георгий Смородинский. Такие близкие звезды. Книга третья. Исходный код спасения. Глава первая. Раннее утро окутывало смешанный лес тонкой пеленой прохладного тумана, и каждый вздох чувствовался легким покалыванием в груди. За рекой, неширокое русло которой едва просматривалось сквозь серебрящиеся стволы деревьев, темнели очертания уральских гор. Их вершины казались невесомыми в свете восходящего солнца и словно куда-то плыли на фоне воздушных розовых облаков. Смешанный лес еще не успел полностью окраситься в золотые тона. Лишь некоторые деревья щеголяли ярко-желтыми пятнами среди зелени, создавая причудливую мозаику. Дующий с запада ветерок густо пах хвоей и свежей смолой. Перекрикивались в вышине проснувшиеся птицы. Тихо струилась река. Алекс задержал взгляд на стоящем неподалеку танке. Затем посмотрел на реку и вздохнул. 40 минут до начала операции. Как же долго он этого ждал. Впрочем, любое ожидание когда-нибудь заканчивается. С момента обнаружения корабля прошел уже месяц, и это время выдалось очень нелегким. Сначала был долгий разговор с директором ФСБ, а уже на следующий день его и Семенченко принял у себя президент. Встреча, запланированная на 30 минут, в итоге продлилась до позднего вечера. Той же ночью их кристаллы посовещались и, обменявшись информацией, составили подробный план обучения местных. Но потом началась бесконечная пахота, как метко выразился Володя. Семенченко в основном занимался кораблем и разработкой операции. А их троих буквально разрывали на части. Лекции, семинары, совещания с учеными, производственниками и военными начинались в 8 утра и заканчивались ближе к полуночи. Теме повезло больше всех. Приятель 10 дней пролежал в Бурденко, но даже там успел поучаствовать в 20 врачебных консилиумов и сдать целую кучу анализов. Корабль вытащили в реальность после того, как на берег водохранилища протянули кабели. Там сейчас закрытая зона, самый секретный объект в стране. Батареи разбитого разведчика до сих пор заряжают энергией, чтобы в случае необходимости быстро перекинуть ее в небесный щит или в стоящий в каверне разведчик. Емкость зарядки по местным меркам огромная. За месяц их получилось заполнить только на 18%. Впрочем, переносные аккумуляторы у ребят заряжены полностью. Оружие и защитные комплекты проверены. Все оборудование исправно. О надвигающейся угрозе России пока что предупредила только Китай и США. Причем максимально быстро и доходчиво. Всех нужных сотрудников посольств этих стран сначала вывезли на полигон и продемонстрировали возможности искусственных интеллектов. Затем им показали корабль и в общих чертах рассказали, что происходит. Послы, военные атташе и все прочие причастные прониклись, и уже на следующий день в Москву начали прибывать самолеты с делегациями. «Алекс, а как ты думаешь, они уже знают, что мы здесь?» Кивнув на реку, поинтересовался сидящий рядом Володя. «Вол говорит, что вероятность этого очень высокая». «Кристаллы оперируют вероятностями», — поправив разгрузку, с улыбкой пояснил приятелю капитан. «Прямого ответа от них порой не добиться». Однако, если включить элементарную логику, то Иолу можно не спрашивать. Поясни. Володя повернул голову и вопросительно посмотрел на приятеля. О какой логике ты говоришь? В старой броне, с ранцем за спиной, поднятым забралом и лежащей на коленях винтовкой, Володя выглядел необычно для рядового учителя физики. Нет, на себя прежнего он уже был совсем не похож. Но проскакивала иногда в его взгляде наивность, как у ребенка, узревшего настоящее чудо. Они с Тёмой сильно изменились. Конечно, ни Лея, ни Иола не могли повторить с их телами то, что сделала Мика с его телом. Однако этого и не требовалось. Изменения по местным меркам и так произошли чудовищные. Физическая форма обоих парней значительно улучшилась. Возросла скорость реакции, и они уже мало отличались от офицеров-разведчиков, чьи кристаллы носили у себя на запястьях. До бойцов Первого легиона парням, разумеется, далеко. Но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, парни остались сами собой. И это главное. Общались они, как и прежде. Для критических ситуаций Алекс забрал с разбитого корабля гарнитуру, через которую кристаллы ребят могли говорить с Микой. Поскольку искусственные интеллекты разговаривают на порядке быстрее людей, никаких проблем с общением в предстоящем бою не возникнет. В обычное же время и Тёма, и Володя предпочитали простые слова. Вот и сейчас. «Скажи, а что бы ты сам делал на месте командира иных?» Алекс посмотрел на Володю и кивнул на лес за рекой. «Группа, отправленная к водохранилищу, уничтожена. Возможно, кто-то смог вернуться и рассказать, что там произошло, но не суть. Они же в любом случае знают, что носитель метки нашел второй корабль экспедиции. Ведь когда мы заходили в каверну, там, в лесу, бегало еще два десятка этих уродов. Мы знаем, что они способны становиться невидимыми». Володя вздохнул и задумчиво посмотрел на реку. «На месте командира иных я, наверное, выставил бы посты. Это как минимум». Алекс усмехнулся. «Твари сидят тут 1500 лет. За это время они могли много чего придумать. То есть они точно знают, что к каверне подошли несколько тысяч солдат и тяжелая техника?» Володя обвел взглядом позиции снайперов и вопросительно посмотрел на приятеля. «Получается, они нас ждут. Вот я и хотел спросить, чему ты так радуешься?» «Эх, физика, физика!» Алекс улыбнулся. «А вот это ты мог бы спросить у Иолы».
«Они нас ждут у входа в каверну»,
— бодро подсказала подруга Володи.
«В 4 километрах и 118 метрах от этого места. Большая часть иных, вероятнее всего, находится там. Мы же зайдем прямо здесь».
«Да и наши в основном тоже там». Алекс указал рукой на реку на запад. «Большая часть Орты туда сведена. Дроноводы и вертолетчики тоже знают, где, скорее всего, сконцентрированы основные силы противника». «Ну да». Мика оказалась права. Вход на базу находился в каверне иных. Это выяснил Семенченко, который в первые дни слетал сюда на разведку. За 1500 лет рельеф изменился. Но его Тиана примерно вспомнила, где находится база. Зайти туда они могут с любой старой точки входа. Но за прошедшее время каверна иных разрослась. И до ближайшего нужного места добираться придется не меньше 1/4 километра. Местность неизвестная. И попасть на базу будет очень непросто.
Ведь даже если установки иных находятся на западе, вся территория каверны ими наверняка простреливается.
Впрочем, настроение все равно отличное. Наверное, главная причина в том, что он дождался этого дня. Нет, время потрачено не впустую, но Алекс очень не любил ждать.
«И что, ты совсем не боишься?»
Не глядя на него, поинтересовался Володя.
«А ты?» «Я боюсь».
Приятель тяжело вздохнул.
«Боюсь, что у нас ничего не получится, и очень боюсь подвести. Я же никогда не был в реальном бою. А тут такая ответственность, что только от этого становится страшно».
«Это нормально», — капитан серьезно кивнул. «Но, как говорит Тёма, забей и не парься. Иола не позволит тебе накосячить. Ну, а все остальное, оно же от нас не зависит. Я вот тоже не хотел бы погибнуть». Он пожал плечами. «Нет, самой смерти я не боюсь. Но без метки у людей не получится активировать пространственные ворота. Впрочем, надеюсь, что в случае моей гибели часть Матрицы Тёмного перейдет к кому-то из вас. Ну или, может быть, к полковнику».
«Даже не думай».
Появившаяся перед глазами подруга фыркнула и нахмурилась.
«Мы с тобой еще никого даже не трахнули. А ты, между прочим, мне обещал».
«Зато я пересмотрел с тобой все местные сериалы и сожрал 500 пирожных».
«Вот зачем ты обманываешь?»
Девушка осуждающе посмотрела на своего приятеля.
«На Земле еще больше 100 000 законченных сериалов, а пирожных ты съел всего 26 килограммов и 400 граммов. За все время, заметь, я считала».
«А то, что у меня мозги и задница уже слиплись, тебе, конечно же, плевать», сдерживая улыбку, возмущенно произнес капитан. «И ты, подруга, вообще удобно устроилась? Я, значит, поглощаю эту сладкую гадость, толстею. А тебе удовольствие? Местные девчонки обзавидовались бы».
«Ничего у тебя не слиплось, не выдумывай».
Мика не выдержала и улыбнулась.
«И за весом твоим я тоже слежу. Что же до местных девушек? Да, им приходится следить за фигурой, но зато они спят с мужчинами, когда захочется. А мне достался убежденный пуританин. Тебе самому-то не стыдно быть девственником? Столько девчонок вокруг».
«Вокруг только такие девчонки, как ты».
Алекс усмехнулся. «Спать с вами нельзя, но зато мозги вы выносите как нормальные».
«Опять обманываешь».
Мика снова нахмурилась.
«Среди прибывших к каверне есть 12 женщин разного возраста. 3 из них на тебя заглядывались. До начала операции есть еще 29 минут, и ты можешь успеть...»
«Нет, спасибо». Алекс покачал головой. «Я уж как-нибудь после».
«Вот и нехрен тогда думать о смерти»,
уже серьезно произнесла боевая подруга.
«Настраивайся, как обычно. Я снова 26-я. Изнанку местную изучила, так что никто тебя не сможет достать».
Произнеся это, Мика исчезла. Алекс вздохнул и задумчиво посмотрел на текущую воду. Мика всегда тонко чувствовала настроение своего оператора и знала, как настроить его на правильный лад. Он тоже ее знал прекрасно, и в этом проблема. Все эти разговоры о сексе не больше, чем шутка. Почувствовав себя живой, Мика изменилась. Совсем немного, но он это заметил. Вряд ли, конечно, она ревнует, но проверять не хочется. Слишком она ему дорога. С этим придется что-то решать. Но пока он обойдется без женщин. В кармане завибрировал телефон. Алекс вытащил трубку и увидел на экране имя сестры. Разговаривать с Машей сейчас хотелось в последнюю очередь. Позавчера, перед отправкой сюда, он поехал к родным Александра. Ну или к своим. Сейчас это уже непонятно. Людмила Александровна находилась на даче. Домом была только Маша. Поговорили, и он все рассказал. О себе, своей миссии, приказе императора Кориана, Мике и принцессе Айне. Маша слушала с бледным лицом, иногда задавала вопросы. Осознав, наконец, происходящее и поверив, она замкнулась, назвала его чудовищем и убежала в комнату плакать. Алекс не стал ждать и просто ушел. Мик требовала остаться, но подругу он не послушал. Такое случалось редко, но иногда случалось. Возможно, всему виной это новое тело. Он привык думать о Маше как о сестре. И, наверное, впервые в жизни обиделся. Только потом, трезво рассудив, понял, что был неправ с этим уходом. Возвращаться не стал. Это было бы глупее вдвойне.
«Ты уснул?»
— рявкнула вновь появившаяся перед глазами подруга.
«Трубку возьми».
«Да». Он кивнул и поднес телефон к уху. «Слушаю».
«Саш, то есть Алекс».
Голос Маши звучал напряженно и слегка неестественно.
«Я звоню извиниться».
«Не стоит», — он вздохнул. «Я все понимаю. По-другому быть не могло».
«Ничего ты не понимаешь».
Сестра всхлипнула и быстро заговорила.
«Я просто дура. Вы же с Сашкой пытаетесь всех нас спасти. Я не понимала. Не тем местом слушала. Ни ты, ни он не выбирали свою судьбу. Я просто расстроилась. Так бывает, прости. Мама сказала, что у нее теперь два сына, и она вами гордится. И у меня теперь тоже два брата. А ты обязательно к нам заезжай. Мы с мамой ждем. Покажешь нам свою Мику, ну или дашь с ней поговорить. Я не совсем поняла, кто она, но...»
«Хорошо». Алекс вздохнул и улыбнулся. «Обязательно приеду. Вот вернусь и сразу...»
«Ты, главное, вернись»,
твердо произнесла сестра и повесила трубку.
«Ну вот».
Мика улыбнулась.
«Все хорошо. Скоро поедем к ним в гости. Нарисуешь меня и скажешь все, что я передам».
«Да». Алекс кивнул. «Так и сделаем, и... спасибо».
«Обращайся».
Девушка подмигнула ему и исчезла. Алекс убрал в карман телефон, обернулся и кивнул идущему к ним Арташесу. Тёма шел от группы офицеров, которые стояли метров 100 позади с деревьями, там, где сейчас стоял и Семенченко. Вообще у местных не принято отвлекать людей перед заданием. Но когда у тебя на предплечье браслет с кристаллом, ты настроишься за минуту. Мика не даст соврать, да.
«Ну что, космические рейнджеры?»
Тёма хлопнул Володю по плечу и уселся рядом с ним на траву.
«Готов к походу за славой?»
«Схрена ли мы с тобой рейнджеры?»
Володя усмехнулся.
«И ты-то чего веселишься? А схрена ли мне грустить?»
Тёма усмехнулся в ответ.
«Мы ж через 20 минут начнем спасать нашу планету. При этом от нас с тобой уже ничего не зависит. Отыграть назад не получится. Или грудь в крестах, или...»
Арташес снова хлопнул приятеля по плечу.
«Ну, а втором или лучше не думать».
В ответ Володя улыбнулся и покачал головой.
«Блин, мне бы вашу уверенность».
«Да ты по сторонам посмотри!»
Тёма указал рукой на стоящие вдалеке танки.
«Тут же немаленькая войсковая операция намечается, и рулить всем этим будет змей. Он и без эскина справился бы без особых проблем. А с Тианой-то и подавно.
будет лично управлять каждым танком и каждым минометным расчетом, что окопались в том сгоревшем поселке.
Имеется в виду поселок Вижай. Он был предпоследним населенным пунктом, который посетила группа Дятлова перед выходом в роковой поход. 11 августа 2010 года в результате лесных пожаров Вижай практически полностью выгорел. Уцелел один дом на берегу реки и памятник героям Великой Отечественной войны.
Все так. Людей из трех ближайших поселений эвакуировали в первые 10 дней. Одновременно с этим сюда начали прибывать войска. Местом сбора определили поселок Полуночное, который находился в 60 километрах от Каверны Иных. Примерно сутки назад все задействованные в операции подразделения подтянулись на место и начали занимать позиции. Возле поселка остались только 4 дивизиона артиллерии и полк боевых вертолетов. Всего в операции задействовано больше 7000 бойцов, в основном из специальных подразделений, и около 200 единиц техники. Руководит всем Семенченко. Его тиана напрямую связана с командирами отделений и боевых машин. 15-му кристаллу не составит труда одновременно выдавать цели каждому. Такие приготовления не случайны. После того памятного боя на базе экспедиции у Лами осталось как минимум 2 многофункциональные шагающие лучевые установки, не уступающие по характеристикам современным боевым комплексам Империи. Природа лучей не изучена, но по воздействию они похожи на лазеры. Управляют этими чудовищами неизвестные биологические существа, способные манипулировать изнанкой. Щиты у этих установок не такие прочные, но парой выстрелов их пробить не получится. Нужно концентрировать огонь, а с этим лучше Тиана никто не справится. При всем при этом у засевших в Каверне Иных с энергией нет никаких проблем. Они добывают ее при помощи солнечных батарей и из земных недр. То есть все, что должно работать, у них работает. На другое никто не рассчитывает. Помимо лучевых установок, у врагов хватает оружия, а количество находящихся в Каверне змей неизвестно. Однако в целом Арташес прав. Такое количество техники и солдат под управлением 15-го кристалла — это очень серьезно. У тварей не будет ни единого шанса.
«Так это здесь, а там-то?»
Володя кивнул на невидимую каверну.
«Там мы будем только втроем.
«Там нам всего-то и нужно пробежать 300 метров в доспехе. Тебе напомнить наш результат?» Тёма хмыкнул и, кивнув на Алекса, добавил. «Ну, а этот товарищ нас и без доспеха обгонит». На самом деле, результаты у ребят были довольно скромные. Хреновые, если говорить на чистоту. 300 метров в полном обвесе за 42 секунды — это ниже дна. Но с учетом старой брони и отсутствия тренировок, можно сказать, что все очень даже неплохо. Ребят стали операторами всего месяц назад, и лучших результатов добиться было бы сложно.
«А когда подойдет полковник?» — уточнил у приятеля Алекс. «Чем он там занят?»
«Общается с союзниками». Тёма пожал плечами. «Все свои давно на позициях. С нами тоже все 100 раз обговорено. Сейчас подойдет, вынесет мозг в 101 раз и даст статического пинка. Чем меньше времени останется на момент его прихода, тем целее мозги».
«Ага, мечтай».
Володя хмыкнул и кивнул на приближающегося командира.
«И мозги готовь, да. На 17-минутный сеанс этого самого».